Продолжаем исследовать историю античности, и мы опять в цветущей Персии, которую как раз должен возглавить Дарий Великий. Точнее, тогда еще просто Дарий Первый, будущий Дарий Великий. И вот ему-то не позавидуешь, потому что этому человеку, которого в переводе на русский звали сильный, мощный, резкий, то есть Дарьяуш. Дарьяуш – это настоящее персидское прочтение слова «Дарий». Это сильный, мощный. Если какую-нибудь девушку зовут Дарья сейчас, знайте, что это как раз женская форма имени Дарий. То есть Дарья значит сильная. И вот тут-то нужна была по-настоящему сила. Почему? Потому что у Камбиза II не было законных наследников. Несмотря на наличие трех жен, две из которых являлись его родными сестрами. Это, в общем, нормально было в древнем мире. Детей у него не оказалось. Возможно, были какие-то незаконные дети, потому что законная жена – это законная жена, наличие там 150-200 наложниц совершенно не возбранялось, собственно, сколько осилишь, только и можно. Поэтому, возможно, незаконные дети-то у него были, но они не имели права на престол, а страной вдруг стал править некто Гаумата или Лжебардия, потому что сам себя он выдавал за младшего брата царя. На самом деле у него были огромные шансы на успех. Почему? Да просто потому, что тогда не было фотографий и средств массовой информации для людей, которые, скорее всего, в этой огромной царской семье были, может быть, два раза, будучи родственниками, а потом уехали за 5000 километров на границу Узбекистана современного и Афганистана, и потом 25 лет никогда не были в семье, выдать себя за младшего брата, например, царя, было не так сложно. Нужно было просто хорошо знать биографию и внутреннее семейное устройство. Ну, а с лица ты мог быть похож в самом деле. Ну, а место населения, военачальники царя, скорее всего, никогда и не видели. Вы представляете себе, сколько десятков миллионов человек проживало в это время в персидской державе. Поэтому обманывать было не так сложно, как сейчас. Ни тебе тестов ДНК, ни настоящих метрических книг. А на словах умный человек, каким, безусловно, являлся священнослужитель Гаумата, он, по крайней мере, был образован. Он, конечно, мог выдавать себя за настоящего царя. Но править-то он не умел. Поэтому он очень быстро, в течение одного года, настроил против себя местную аристократию и военных, которые составили заговор, и убили его. И тут-то оказалось вакантное место всего лишь Шахин-Шаха. И вот родственник, получается, двоюродный брат Камбиза II, Камбуджая II, от Виштаспы, его по-гречески зовут как Гидасп или Гистасп иногда. Я вот не могу никак понять, опять же, как они Виштаспа смогли превратить в Гидаспа. Так вот, сын Гидаспа, Дарьяуш, оказался ближайшим в линии престола наследия. И он всходит на престол в возрасте 28 лет в 522 году. Ну, а почему я сказал, что ему и не позавидуешь, и нужно было обладать настоящей силой, заключенной в имени Дарьяуш, да, просто потому что Гаумата был признан далеко не всей страной. Многие понимали, что это самозванец, многие не понимали, что это самозванец, но не хотели ему подчиняться, опять же имея в виду совсем недавние завоевания великих, древних, самостоятельных территорий, которые никогда не входили в состав каких-то посторонних держав или слишком давно были независимы. И еще очень мало были связаны экономически с персидским центром, поэтому немедленно вспыхивают восстания. Причем самое страшное восстание, конечно, было в Эламе и в Вавилоне. Почему это самое страшное? Да потому что Элам и Вавилон – это самые древние, самые развитые территории персидской державы. Это сердце персидской державы. И вот там прямо вспыхивает восстание. Причем в Вавилоне объявился еще один самозванец, звали его Нединту-Белла, который выдавал себя за Навуходоносора, сына Набонида, вот того самого, который погиб при Кире II Великом. Вот якобы у него оказался сын Навуходоносор, такое древнее тронное имя вавилонян, который имеет право на престол, в отличие от этого выскочки, который даже не прямой наследник Кира Великого, а какой-то его родственник. Вот буквально через несколько дней после того, как стало известно о заговоре и успешном убийстве Гаумата, 3 октября 522 года Ниндиту Белл был признан царем в части вавилонских территорий, после чего войско вавилонян вынуждено было столкнуться с войском персов. Около Тигра произошло сражение 13 декабря 522 года, и второе сражение около города Зазана на Ефрате. То есть, таким образом, Дарий пересек буквально вавилонскую державу по всему Междуречью, где войска вавилонян были вдребезги разбиты. Причем Ниндиту Белл был взят в плен и вместе с 48 главными заговорщиками был казнен. После чего пришлось, конечно, подавлять восстание эламитов. Причем, как только войска ушли в Элам, сразу же, буквально сразу, полыхнуло восстание в Маргиане. А Маргиана – это еще одна восточная, древнейшая территория в составе персидской державы. То есть, ну, по сути дела, современный Туркестан. То есть, пришлось идти на восток после этого. Но как только Дарий II ушел в Маргиану, а в Маргиане воевать было по-настоящему тяжело, потому что там была масса людей на конях, масса кочевников. Вообще, эта территория, Маргиана и Бактрия, поставляла потом в державе ахеменидов самую лучшую, самую многочисленную кавалерию. Воевать там было невероятно тяжко. И вот как только ушел лично царь на восток своей державы, восстание вспыхивает, где бы вы думали, непосредственно в Персии, то есть в Парсии, на той территории, откуда вообще происходят персы. Кто возглавляет это? Некто Бардия, который снова выдавал себя за сына Кира II Великого. И, конечно, это тоже был же Бардия. Перс, видимо, из знатной семьи, звали его Вахьяздата. Не очень понятна его биография, однако уже в конце 22 года, после успешного подавления медийского восстания, Дарий I возвращается и разбивает очередного лжебардию. Причем мятежная армия была разбита вдребезги, там погибло только на поле боя более 4700 человек, цифра очень внушительная. Ну, а уже в мае 521 года не лично Дарий, а его полководец наносит окончательное поражение войскам восставших. Тут же восстает Мидия, а после Мидии Парфия и Гиркания. После чего Дарий Великий вынужден метаться буквально по всей империи, подавляя вспыхивающие мятежи, которые потом перекидываются на Урарту, на Армению. И вот после этого ему приходится отправлять своих военачальников подавлять древнее царство Урарту, древнее армянское царство, что, в общем, в мае 21 года вполне удается. Хотя это было очень тяжело, армяне пользовались успешно вполне своим кавказским, хорошо им знакомым рельефом, пришлось дать 5 сражений и провести несколько штурмов, прежде чем победить данное восстание. И потом вспыхивает второе восстание в Вавилоне. Это снова был лже-Навуходоносор, на этот раз это был другой человек, армянин по имени Араха. Впрочем, и его Дарий подавил. После чего было второе восстание в Эламе. То есть, это просто невероятное напряжение сил. В 20-м году вспыхивает новое восстание в Эламе, его тоже приходится подавлять. И вот тут-то Дарий проявил себя очень умелым политиком. Во-первых, он воспользовался тем, что, самое главное, местные гарнизоны, которые стояли во всех сатрапиях, были чужеземными. Это, видимо, благое наследство его предшественника, Камбуджаи II, Камбиза II. И так как в городах стоят чужеземные гарнизоны, они восставшим сдаваться не будут, потому что они чужеземцы, и мало на что рассчитывать. Их, скорее всего, попросту перебьют. А город – это крепость, которую восставшим придется штурмовать. А крепость находится, как обычно, на пересечении торговых путей, где только и могут пройти войска. Поэтому у Дария I было несомненное маневренное превосходство. Конечно, его личная армия, которая поддерживала его непосредственно, в первую очередь это была знаменитая гвардия бессмертных, о которой мы поговорим отдельно, когда будем рассуждать об организации военного дела Ахеменидской империи. Вот таким небольшим, но концентрированным и максимально решительным кулаком силы, Дарий мог разбить всех восставших по очереди. И вдумайтесь, хотя полыхнула вся империя, то есть не было ни одной значимой территории, где не было бы восстания, серьезнейшего восстания. В 522 году Дарий вступает на престол, в 520 году за 2 года вся держава приведена к покорности. Это однозначно говорит о Дарии как об очень умелом и лихом человеке. Во-первых. Во-вторых, он не стал устраивать массовых репрессий. Ассирийцы на его месте вырезали бы всю Бактрию, вырезали бы всю Мидию, Маргиану, от Вавилона бы просто не осталось камня на камне. Но даже вавилонян, восставших дважды нарушивших клятву, он пощадил. Он не стал уничтожать местных богов. Единственное, что после второго восстания он срыл эти огромные, великолепные вавилонские укрепления, которые строились не один век и считались самой сильной крепостью человечества современного ему. Вот укрепление Вавилона, да, он срыл, причем, судя по всему, срыл не до конца, потому что часть укреплений сохранилась археологически, мы можем их видеть. Но да, видимо, крепость он ослабил, чтобы вавилонянам не на что было рассчитывать, опираться в смысле фортификации. Далее он переносит военные действия в Африку, то есть он продолжает завоевание, завоевывает страну Куш и коронуется в Египте с именем фараона Сетут-Ра, то есть потомок Ра. При этом, как и Кир II, как и Камбис, он не насаждает нигде какой-то своей религии, своей идеологии, кроме несомненного подчинения Шахин-Шаху и персам. Потому что об этом, кстати, мы будем говорить на следующем уроке, это в их мнении означало религиозную истину, потому что только персы выступали связующим звеном этого мира и настоящего божества. В их понимании, конечно. Поэтому сам ты мог молиться кому угодно, но власть персов ты должен признавать. Очень точечные репрессии. Восставшие только в смысле руководителей казнятся. Но вслед за Камбисом, который тоже подавлял восстание во многих местах империи, если мы посмотрим на тысячи клинописных табличек, которые сохранились после той эпохи, мы увидим, что семьи знати, которые находились у власти на той или иной территории, остаются после восстания при той же власти. То есть, уничтожались только зачинщики. Это, конечно, грандиозный шаг вперед по сравнению с предыдущей крупной империей на данной территории, по сравнению с Ассирийской империей, которые, конечно же, сразу после первого восстания устроили бы кровавую баню, не пощадив не только вождей восстания, но и женщин, детей, стариков, рабов, неважно кого, вплоть до собак. Перебили бы всех, не сомневайтесь. И начинается настоящее грандиозное государственное строительство при Дарии Первом. То есть, Дарий – это... Да, конечно, великий завоеватель, но потому что не бывает рабовладельческой древней империи, где бы не было царя-завоевателя, я имею в виду успешной империи, она должна расширяться. Но при этом он был великим реформатором и великим строителем, потому что при нем начинают строиться города, настоящие, в полном смысле слова, классические персидские города в самых отдаленных частях империи, потому что мы смотрим на Мидию, мы смотрим на Бактрию, и мы там находим Кирополис, ну, говоря по-гречески, конечно, город Кира, который был, если не построен при Дарии, то свой внешний вид имперский приобрел при нем. Где это находится? Это от Вавилона, от центра империи, это бог знает где вообще. Это тысячи километров, но там, однако, стоит персидский город с персидскими укреплениями, с цитаделью, персидской планировкой улиц, с базаром, регистаном и садами. Потому что вот что при Дарии, конечно, расцвело, так это сады. Потому что каждый город, хоть сколько-нибудь значимый, каждый дворец, хоть сколько-нибудь значимый, в обязательном порядке имел персидский сад. Не очень понятно, почерпнули ли эту традицию персы у вавилонян, но совершенно точно этим людям, которые когда-то вышли из раскаленных летом южноевразийских степей, вот для них сад – это было нечто совершенно особенное. И в строительстве садов персы, конечно, далеко переплюнули даже вавилонян, которые, как мы помним, создали эти великие висячие сады Семирамиды. Вот персы развили это искусство на просто невероятную высоту. Если мы посмотрим на любой современный город на данной территории, то мы увидим, что если с городом все в порядке, там обязательно будет сад. Это наследие персов, персидской ахеменидской державы, их славного прошлого. То есть, что такое деревья? Деревья – это тень, это свежий воздух. Если у вас вот даже на этой территории растут деревья, значит, туда подведена вода. Ну, а вода – это просто жизнь. Там у вас журчит, капает, все красиво, можно в теньке укрыться, покушать фруктов. И вы знаете, как назывался сад по-персидски? Он назывался хорошо известным, я уверен вам, всем словом, парадайса. Ну, то есть, слово парадис, которое перешло в греческий язык, из греческого в латынь, а потом в основную часть европейских языков романской группы, что обозначает попросту рай. И заметьте, рай в Библии описан как именно парадайза, то есть это нечто рукотворное, не дикая природа, не дикий лес, не знаю, там джунгли, субтропическая чаща, нет, это природа, видоизмененная искусственно, потому что только так в представлении тех людей и представлялся рай. Кстати говоря, евреи локализовали рай. Тот самый рай, где бродили когда-то Адам и Ева, к востоку от Вавилона. К востоку от междуречья Тигра и Ефрата. Непосредственно в сердце персидской державы. Это, конечно, не факт, что это связано на 100%, но то, что кочевым евреям впоследствии, попавшим сначала в вавилонское пленение, а потом и в состав персидской державы, очень понравились и произвели сногсшибательное впечатление вот те самые персидские сады, что они даже собственный рай стали называть парадайзом, вот в этом нет сомнений. Города с садиками, мощные гарнизоны, реформа армии и самое главное, что сделал Дарий для соединения всей империи, наверное, любому современному человеку не нужно объяснять значение этого хода. Но в то время это был шаг по-настоящему революционный. Дарий создает единую монетную систему всей империи, которая отныне была привязана только к одному столичному имперскому стандарту. Каковой имел право чеканить только царь и никто больше. Основой монетного обращения стал золотой дарик, то есть монета Дария. Весила она 8,4 грамма золота. И вычислена была очень просто. Во времена Дария I золотой дарик – это было месячное жалование профессионального солдата гвардии. То есть, одна монетка – месяц работы. Все очень понятно. Вот повторюсь, дарик мог чеканить только царь и никто больше. А так как царь обладал основными источниками золота во всей империи, то кроме него и шансов-то по-настоящему начеканить дариков больше не было. Поэтому он привязывает к себе всю страну финансово просто потому, что внутри имперская торговля была адски выгодна всем участникам этой торговли. А расплачиваться удобнее было, конечно, вот той самой твердой монетой, про которую ты точно знаешь, сколько она стоит. И при Дарии I империя жестко цементируется. Но, кроме дариков, ну, понимаете, золотая монета, месячная зарплата профессионального гвардейца, это очень много. В стоимости дарика было разделение на 20 частей, каждому из которых соответствовала серебряная монетка. Название его вы тоже хорошо знаете. По-персидски оно называлось сикль, ну, а теперь это основная валюта государства Израиль под названием шекель, то есть серебряник, то есть 1/20 золотого дарика. Вот их-то могли печатать в сатрапиях. То есть золото печатает только царь, серебряную монету по мандату шахин-шаха могут печатать на местах в сатрапиях, чтобы не перегружать царский монетный двор. Причем, заметьте, только по единому стандарту все эти сикли весили одинаково, выглядели очень похоже и стоили одинаково. Упорядочение сатрапий. То есть, да, само понятие, конечно, было создано при Кире Великом, но вот это разделение страны на 20 сатрапий было предпринято именно при Дарии I. Причем, какая разница, 20 сатрапий при Кире Великом или 20 сатрапий при Дарьяуше I? Ну, и то сатрапия, и это сатрапия, но, однако, это большое заблуждение. Потому что самое главное в сатрапии, что она привязана к национальным границам. Отныне жестко и железно. Там правит наместник или представитель местной аристократии, принесший присягу Шахиншаху. В особо важных местах, повторюсь, в обязательном порядке сажались ахемениды, родственники царя. То есть без этого было никак не обойтись. Так называемые, эти, как мы могли сказать, сверхсатрапы, суперсатрапы или генерал-губернаторы, если мы будем говорить в терминологии Российской империи там, 18-19 века. То есть самая важная провинция должна была быть контролируемой человеком с особыми полномочиями. Особые полномочия могли быть только у царя, потому что у него был божественный мандат, в полном смысле слова, на данную власть. Но опять же, по их мнению. При этом за каждой сатрапией устанавливается размер общегосударственного налога. Конечно, самые большие налоги платили наиболее развитые и богатые территории, вот от Египта до Вавилона. Но даже синайские арабы, которые так или иначе попадали в зону ответственности собственной сатрапии, платили дань лошадьми или верблюдами. Взять с них было нечего больше, но лошадей и верблюдов поставляли. Да, на удивление, огромную часть прибыли в общеперсидском доходе приносила Бактрия. То есть, вроде бы небольшая восточная территория, которая граничит с совершенно дикими кочевниками. Но, опять же, насколько этих восточных скифов, саков и массагетов видели персидские цари. Кстати, повторюсь, это их довольно близкие родственники скифы, родственники персов. Но вот это была одна из богатейших территорий. Почему? Потому что за ней была Индия, и Бактрия была торговыми воротами, потому что через Окс, через Амударью люди переправлялись именно туда, в Бактрию, и вынуждены были оставлять часть прибавочного продукта именно там. И вот в 517 году Дарий решил расширить свою бактрийскую сатрапию, послал войска и захватил всю северо-западную Индию, то есть современный Пакистан. Дошел он буквально до среднего и нижнего течения реки Инд, и там была основана новая 21-я сатрапия, которая называлась просто Хинду, то есть Индия. Ну и дальше лежал путь в Грецию, в Ионийскую Грецию, вот там, где греки, по собственному выражению, как лягушки вокруг пруда, обсели Средиземное море во время колонизации. Дело в том, что греческие города, да, безусловно, уже приведенные к покорности Киром II, уже при Камбизе, конечно, почувствовали себя куда более независимыми. Ну а при Гаумате, ну просто потому что это самозванец, они почувствовали себя совсем независимыми, а ровно потому что часть городов не признала власть Гауматы, то есть узурпатора. А значит, таким образом, они понимали, что теперь Шахиншах некоторым образом им обязан. Ну и поэтому пришлось показать силу и там. И на удивление не трудно, все ионийские города, кстати говоря, не только они, включая острова Самос и Хиос, признали персидскую власть, поклялись верности и вошли в состав персидской державы. Повторюсь, с очень широкими правами самоуправления. Правили ими так называемые тираны. Но тиран не в том смысле, как мы это понимаем, свирепый, жестокий правитель, а самостоятельный правитель, самое главное. Потому что деспот или сатрап, то есть это сатрап, владыка сатрапии, губернатор, деспот – это генерал-губернатор сатрапии, а тиран – это как раз правитель территории, которая имеет очень серьезную автономию. То есть, значение совершенно не такое, как у нас. В дальнейшем для связи, вот, представляете, от Пакистана современного, от границы с Северной Индией до Средиземного моря, это нужно было какие-то пути сообщения иметь. В свое время очень большое значение хорошим дорогам придавали еще ассирийцы. Вот персы развили их, эту систему. Имперские дороги связывали буквально всю империю. В дальнейшем римляне продолжат их начинание, но, однако, в таком серьезном значении это было сделано при Дарии I. Ну и так как вдруг вся империя оказалась связана дорогами, хорошими дорогами, по которым скакали гонцы, по которым удобно было торговать, началось развитие международной торговли. Потому что товары из Индии попадали в Средиземноморье и наоборот, что приносило совершенно грандиозный доход сатрапиям. Вдумайтесь, общий налог, который собирали персы при Дарии, был, почти 7800 талантов серебра. Талант это около 400 грамм. Просто умножьте 400 грамм на 7800, и вы получите хотя бы в тоннах то богатство, которое могли собирать персы, не считая натуральных налогов в виде лошадей, верблюдов и прочее, что мы не очень представляем себе, сколько стоило. Ну и единственный в начале своего правления неудачный поход предпринял Дарий, конечно же, опять против скифов, потому что скифы, как обычно, не вышли на войну. Дарий обогнул Черное море через Босфор. Греки построили ему огромный понтонный мост через Босфор, и он дошел до Крыма и в закрымские степи, то, что потом стали называться Ногайские степи, и скифы не дали ни одного генерального сражения, ожидая, что, как обычный завоеватель, отягощенный огромной армией, начнет страдать от жажды, эпидемии, перемрет, и его можно будет в конце, отрезав от колодцев, перебить, как это случилось когда-то на несколько другой территории, даже с Киром Великим. Дарий был не таков, он, да, конечно, с очень серьезными потерями, но благополучно вывел армию из Скифии, при этом по дороге покорил несколько островов, покорил Фракию, то есть поход не был бесплодным. И вот тут-то Дарий понял, что не дело шахиншаха скакать с шашкой на коне впереди собственного войска. Собственно, это очень тяжелый, в самом деле тяжелый, долгий северный поход по причерноморским степям очень утомил Дария, и он более никогда сам не возглавлял войско. Впрочем, поход на скифов он предпринял в 512 году, а начал воевать он в качестве самостоятельного полководца в 522 году. Он 10 лет провел на войне, буквально без остановки, попутно успевая как-то заниматься государственными делами. Согласимся, что за 10 лет, наверное, можно было заработать себе хотя бы на военную пенсию. Ну, какую? Дарий первый и вышел. Но времена персидской державы были далеко не спокойны. Несмотря на ее, казалось бы, исполинскую мощь, невообразимые размеры, отсутствие внятных конкурентов, но персидской державы все-таки были конкуренты. И о том, кто были эти конкуренты и что из этого получилось, мы поговорим с вами, но не в следующий раз, а через раз. Потому что сейчас мы должны будем остановиться на очень важной составляющей, а именно на религиозных представлениях персов. Потому что без понимания этих религиозных представлений, без понимания того, чем была религия персидской державы, мы никогда не поймем полностью, почему вообще идеологически начались греко-персидские войны. Если мы говорили с вами о греко-персидских войнах со стороны греков, то теперь мы посмотрим на них со стороны персов. Потому что обычно этого не происходит и очень напрасно. Мы смотрим на мир европоцентрично, с чем пора прекращать. И вот со следующего-то раза мы с вами начнем прекращать. Оставайтесь с нами, продолжаем исследовать историю древнего мира.